Глава 14. План. Андрей Боголюбский остается на севере. Значение этого явления. Характер Андрея и его поведение на севере. Убиение Андрея Боголюбского. Борьба Ярослава Галицкого с боярами. Смерть его. Бояре изгоняют Владимира и принимают к себе Романа Мстиславича Волынского. Венгерский король Бела III вмешивается в эту усобицу и сажает в Галиче сына своего Андрея. Насилие венгров в Галиче. Владимир Ярославич с помощью поляков утверждается здесь. Роман Волынский, его характер. Деятельность Мстислава Храброго на севере. Немцы в Ливонии. Борьба князей с болгарами. Войны с Литвою, ятвягами и половцами. Татарское нашествие. Андрей не привел войска свои к Киеву, не пришел в стольный город отцов и дедов, и после отдал его опустошенный младшему брату, а сам остался на севере, в прежнем месте своего пребывания, во Владимире на Клязьме. Этот поступок Андрея был событием величайшей важности, событием поворотным, от которого история принимала новый ход, с которого начинался на Руси новый порядок вещей. К Киеву стремились самые пламенные желания князей. Около Киева сосредотачивалась их главная деятельность. Киев был представителем единства княжеского рода и единства земского. Наконец, единство церковного, как место пребывания верховного пастыря русской церкви. Киев, по словам самих князей, был старшим городом во всей земле. Изяслав Давыдович не хотел выйти из Киева, потому что, говорит летописец, сильно полюбилось ему великое княжение киевское. Да и кто не полюбит киевского княжения? Ведь здесь вся честь и слава и величие, глава всем землям русским Киев. Сюда от многих дальних царств стекаются всякие люди и купцы, и всякое добро от всех стран собирается в нем. И вот нашелся князь, которому не полюбилось киевское княжение, который предпочел славному и богатому Киеву бедный, едва только начавший отстраиваться город на севере, Владимир Клязьминский. Мы видели второго сына Юрьева, Андрея. Он выдавался своей необыкновенной храбростью, любил начинать битву впереди полков, заноситься на ретивом коне в середину вражьего войска, пренебрегать опасностями. Но в то же время видно было в нем какое-то нерасположение к югу, к собственной Руси, влечение к северу, что резко отличало его от отца и других братьев, разделявших со всеми остальными ярославичами любовь к Киеву. Для объяснения этого явления заметим, что Андрей, бесспорно и родившийся на севере, провел там большую половину жизни, и ту именно половину, впечатления, которые ложатся крепко на душу и никогда его не покидают. Уже только в 1149 году, лет 30 слишком от рождения, пришел Андрей на юг, в Русь, с полками отца своего. Он привык к северу, к тому порядку вещей, который там господствовал. Не мудрено, что не понравился ему юг, что чужд, непонятен и враждебен показался ему порядок вещей, здесь существовавший. Как скоро Юрий умер, то ростовцы и суздальцы, посоветовавшись вместе, взяли к себе в князья Андрея и посадили его в Ростове на отцовском столе и в Суздале. Андрей принял стол ростовский и суздальский, но утвердил свое пребывание в прежней волости Владимире. Его украшал по преимуществу, в нем хотел даже учредить особую митрополию для Северной Руси, чтобы дать ей независимость от Южной и в церковном отношении, зная, какое преимущество будет сохранять Киев, если в нем будет по-прежнему жить верховный пастырь русской церкви. Такое поведение Андрея не могло нравиться ростовцам. Его поведение не нравилось, как видно, почему-то и старым боярам отцовским. Как видно, Андрей не жил с ними по-товарищески, не объявлял им всех своих дум, к чему привыкли бояре в Старой Руси. Предлог к смуте недовольные могли найти легко. Андрей овладел волостью вопреки отцовскому распоряжению. Младшие Юрьевичи, которым отец завещал Суздальскую землю, жили там. Их именем недовольные могли действовать. И вот Андрей гонит с севера своих младших братьев, этих опасных соперников, Мстислава, Василька и Всеволода, которые отправились в Грецию. Мы видели, что двое других Юрьевичей имели волости на юге. Глеб княжил в Переяславле, Михаил, как видно, в Торческе. Скоро Всеволод Юрьевич с племянниками Ростиславичами возвратился также из Греции и, по некоторым известиям, княжил в городе Остерском. Вместе с братьями Андрей выгнал племянников своих от старшего брата Ростислава. Наконец выгнал старых отцовских бояр, мужа и отца своего, передних, по выражению летописца. «Он это сделал, — продолжает летописец, — желая быть самовластным во всей Суздальской земле. Мы можем заключить, что он был повелителен и строг с окружавшими его. Так он казнил смертью одного из ближайших родственников своих по жене, Кучковича. Тогда брат казненного, Яким, вместе с зятем своим Петром и некоторыми другими слугами княжескими, решился злодейством освободиться от строгого господина. Мы знаем также, что русские князья принимали к себе в службу пришельцев из разных стран и народов. Андрей подражал в этом отношении всем князьям, охотно принимал пришельцев из земель христианских и нехристианских, латинов и православных, любил показывать им свою великолепную церковь Богоматери во Владимире, чтобы иноверцы видели истинное христианство и крестились. И многие из них крестились действительно. В числе этих новокрещенных иноземцев находился один яс именем Анбал. Он пришел к Андрею в самом жалком виде. Был принят в княжескую службу, получил место ключника и большую силу во всем доме. В числе приближенных к Андрею находился также какой-то Ефрем Моизич, которого отчество Моизич или Моисеевич указывает на жидовское происхождение. Двое этих-то восточных рабов выставлены летописцем вместе с Кучковичем и зятем его, как зачинщики дела. Всех же заговорщиков было 20 человек. Они говорили: «Нынче казнил он Кучковича, а завтра казнит и нас. Так промыслим об этом князе». Кроме злобы и опасения за свою участь, заговорщиков могла побуждать и зависть к любимцу Андрееву, какому-то Прокопию. 28 июня 1174 года в пятницу в обеднюю пору в селе Боголюбове, где обыкновенно жил Андрей, собрались они в доме Кучкова, зятя Петра, и порешили убить князя на другой день, 29 числа ночью. В условленный час заговорщики вооружились и пошли к Андреевой спальне. Но ужас напал на них. Они бросились бежать из сеней, зашли в погреб, напились вина и, ободрившись им, пошли опять на сени. Подошедший к дверям спальни, один из них начал звать князя: «Господин, господин!» Чтобы узнать, тут ли Андрей. Тот, услыхавший голос, закричал: «Кто там?» Ему отвечали: «Прокопий!» «Мальчик», — сказал тогда Андрей спавшему в его комнате слуге, — «ведь это не Прокопий!» Между тем убийцы, услыхавшие Андреев голос, начали стучать в двери и выломили их. Андрей вскочил, хотел схватить меч, который был всегда при нем. Он принадлежал святому Борису. Но меча не было. Ключник Анбал украл его днем из спальни. В это время, когда Андрей искал меч, двое убийц вскочили в спальню и бросились на него. Но Андрей был силен и уже успел одного повалить, как вбежали остальные, и, не различив, сперва в потьмах ранили своего, который лежал на земле, потом бросились на Андрея. Тот долго отбивался, несмотря на то, что со всех сторон секли его мечами, саблями, кололи копьями. «Нечестивцы!» — кричал он им. «Зачем хотите сделать то же, что Горясер, убийца святого Глеба? Какое я вам зло сделал? Если прольете кровь мою на земле, то Бог отомстит вам за мой хлеб». Наконец Андрей упал под ударами. Убийцы, думая, что дело кончено, взяли своего раненого и пошли вон из спальни, дрожа всем телом. Но как скоро они вышли, Андрей поднялся на ноги и пошел под сени, громко стоная. Убийцы услыхали стоны и возвратились назад. Один из них говорил: «Я сам видел, как князь сошел с сеней». «Ну так пойдемте искать его», — отвечали другие, войдя в спальню и видя, что его тут нет. Начали говорить: «Погибли мы теперь, станем искать поскорее». Зажгли свечи и нашли князя по кровавому следу. Андрей сидел за лестничным столпом. На этот раз борьба не могла быть продолжительна с ослабевшим от ран князем. Петр отсек ему руку, другие прикончили его. Порешившись с князем, заговорщики убили любимца его, Прокопия. Потом пошли на сени, вынули золото, дорогие камни, жемчуг, ткани и всякое имение, навьючили на лошадей и до света отослали к себе по домам. А сами разобрали княжье оружие и стали набирать дружину, боясь, чтобы владимирцы не ударили на них. Для отнятия у последних возможностей к этому они придумали также завести смуту в городе, произвести рознь, вражду между гражданами, для чего послали сказать им: «Не сбираетесь ли вы на нас, так мы готовы принять вас и покончить с вами, ведь ни одною нашей думой убит князь, есть и между вами наши сообщники». Убийцы, впрочем, боялись напрасно. Владимирцы не двинулись на них. Без князя, в неизвестности о будущей судьбе, не привыкши действовать самостоятельно, они не могли ничего предпринять решительного, дожидались, что начнут старшие города. А между тем безначалие везде произвело волнение, грабежи. Мы видели, что убийцы начали расхищение казны княжеской. Вслед за ними явились на княжий двор жители Боголюбова и остальные дворяне. Пограбили, что осталось от заговорщиков, потом бросились на церковных и палатных строителей, призванных Андреем в Боголюбов. Пограбили их. Грабежи и убийства происходили по всей волости. Пограбили и побили посадников княжеских, тиунов, детских, мечников. Надежда добычи подняла и сельских жителей. Они приходили в города и помогали грабить. Грабежи начались и во Владимире, но прекратились, когда священники с образом Богородицы стали ходить по городу. По словам летописца, народ грабил и бил посадников и тиунов, не зная, что где закон, там и обид много. Эти слова показывают, что при Боголюбском точно было много обид на севере. Во время этих смут тело убитого князя оставалось непогребенным. В первый же день после убийства преданный покойному слуга Кузьма Киевлянин пошел на княжий двор и, видя, что тела нет на том месте, где был убит Андрей, стал спрашивать: «Где же господин?» Ему отвечали: «Вон лежит выволочен в огород, да ты не смей брать его, все хотят выбросить его собакам. А если кто за него примется, тот нам враг, убьем и его». Когда Кузьма плакался над телом, подошел к нему ключник Анбал. Кузьма, взглянувши на него, сказал: «Анбал, вражий сын, дай хоть ковер или что-нибудь подослать и прикрыть господина нашего». «Ступай прочь», — отвечал Анбал, — «мы хотим бросить его собакам». «Ах ты, еретик», — сказал ему на это Кузьма. «Собакам выбросить? Да помнишь ли ты, жид, в каком платье пришел ты сюда? Теперь ты стоишь в бархате, а князь ногой лежит. То прошу тебя честью, сбрось мне что-нибудь». Анбал усовестился и сбросил ковер и корзно. Кузьма обвертел тело и понес его в церковь. На шестой уже день, когда волнение утихло во Владимире, граждане сказали игумену Феодулу и Луке, деместственнику Богородичной церкви: Нарядите носильщиков, поедем, возьмем князя и господина нашего Андрея. А протопопу Микулице сказали: собери всех попов, обличитесь в ризы и выходите перед серебряные ворота святою Богородицею, тут и дожидайтесь князя. Феодол исполнил их волю, с клерошанами Богородичной церкви и с некоторыми владимирцами поехал в Боголюбов и, взявши тело, привез во Владимир с честью и с плачем великим. Андрея похоронили в построенной им церкви Богородичной в 1174 году.